Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Судя по последним сообщениям с лент новостей, никогда он не закончится. Красивая, умная, главный редактор Абзац Медиа Елена Оя. Второй эфир за день у меня, у Елены первый. Но были у нее рекорды. Правда, Леночка?
Правда. Здравствуйте, как говорится. Да,
уравновешиваешь...
май, 6 мая в Москве включили отопление. Ура,
да,
товарищи.
Включили все-таки?
Да, а ты говоришь абзац. Ну, это, знаешь, абзац как форма жизни, можно сказать.
Это очень прекрасно. Абзац как форма жизни. Это должно стать слоганом нашей компании. Очередным, значит, который будет на футболках красоваться. Ну что, поехали.
Что, там солнце, вот понимаешь ли, что-то жить нормально людям не дает. Со вчерашнего дня солнце проявляет необычную активность. Сильнейшая за несколько лет. Вот эти все магнитные явления. За субботу и воскресенье произошло более 20 вспышек, в основном уровне 4-5 по 4 и 5-бальной шкале, а также несколько вспышек высшего класса Х. Он же Х. Да. Вот, короче, если что-то вас штормит, есть для этого оправдание. Потому что вот когда нет оправдания, как-то волнительно. А когда вот раз, вот что-то все не так, это ж магнитные бури.
А у меня 365 дней в году.
А еще черная дыра, куда нас все время затягивает.
Я знаю другие черные дыры. Лен, ты метеозависимая, или скажи, или нет?
Ну, с психологической точки зрения.
Не, ну тебя плющит во время магнитных бурь?
Нет, меня вообще, в принципе, плющит. Но когда
это я уже давно знаю.
Какое-то оправдание, я же говорю, мне как-то легче. Я хотя бы понимаю, чего меня
ладно,
плющит.
Самые большие магнитные бури не сравнятся с тем, что происходит на Западе. Да, вот у нас сегодня начались движения в МИДе. В российском МИДе сегодня побывали два посла. Посол Франции и посол Англии.
Да, это очень напоминало из ревизора курьеры. Тысячи курьеров, да.
Вот и еще один так. Из моих любимых анекдотов. Времена, значит, Андропова Юрия Владимировича. К нему заходит помощник и говорит: Юрий Владимирович, к вам польский посол. Введите. Ну, если кто не помнит, то Юрий Владимирович был главой КГБ, потом стал генеральным секретарем. Говорит, польский посол, введите. Да, то есть, значит, послы Франции и Англии вышли из здания МИД, скажем так, не в благостном настроении, отказались общаться с прессой. Я думаю, разговор был предельно жестким. Почему? Ну, потому что есть такой западный политик Додик Камерон. Ну, иначе я его назвать не могу. Человек со следами явного вырождения на лице, который делает заявления, не соответствующие его статусу. Понимаешь, вот когда, допустим, министр иностранных дел Латвии делает заявление о том, что страна не будет страна, которую уже на карте скоро перестанут замечать, а не будет участвовать ее представители в инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина, это еще можно как-то оставить, да? Ну, шавка какая-то тявкнула, да, и замолчала. Но когда, значит, министр иностранных дел делает заявление о том, что Украина может использовать переданное Англии оружие для поражения целей на территории Российской Федерации, я не знаю, как это называть. Это где-то близко к казусу Белли, на мой взгляд, нет? Вот на мой взгляд.
Ну, Кэмерон вообще имеет репутацию человека, который нет-нет, да и опозорится, скажет что-нибудь не то, а там вообще вот все припоминают ему историю полового акта со свиньей неживой. Вот. Были случаи, как говорится, у нас потом еще там ему приписывали употребление наркотических веществ, и если по поводу свиньи он выступил с официальным опровержением...
Как можно? нужно было мертвую свинку Пеппу, голову отрубленную, поиметь.
Вы представляете, с кем мы имеем сейчас дело? Простите за тавтологию, но действительно, ну вот как бы с репутацией не очень. Вот когда выходит человек на авансцену, говорит, дратите, вот, и начинает нести какую-то пургу. И ты думаешь, ну неужели он не переживает за свою репутацию?
Нет.
А здесь ты понимаешь, когда вот такое вокруг человека, бэкграунд, так скажем, да, он уже не переживает ни за какую репутацию. Это уже пройденный этап.
Лена, все началось с овального кабинета в Белом доме. Когда миру дали понять, что Америка хоть и пуританская страна, но секс с какой-то студенткой – это для президента Соединенных Штатов норма, и вы должны это воспринимать как норму. Ты что думаешь, вот этот эпизод с имитацией полового акта с головой свиньи, его вытащили случайно на поверхность? Нет. Это миру дали понять – наш министр иностранных дел, человек вот этого порочного сатанинского круга, он должен показывать все, что угодно, и вы должны это воспринимать как норму. Если раньше для политика это было бы катастрофой и моментальной отставкой, то, кстати, Америка переживала времена, когда политик уходил в отставку после того, как узнавали, что он покурил там где-то. Ты, кстати, вспомни скандал, опять же, который закончился ничем, когда узнали о том, что Билл Клинтон где-то в молодости покурил траву. И тут же надо импичмент, все закончилось спокойно. Потом президентами был алкаш. Если вспомнить Джорджа Буша-младшего, 18-летний стаж алкоголизма и полный идиот.
Но нам это... тоже есть кого вспомнить, так, справедливости ради.
У нас был алкоголик. Патентованный в президентах.
Борис Николаевич,
чьи деяния мы до сих пор расхлебываем. Вот. А, пользуясь случаем, я хочу поздравить Альфред Дуэй с днем рождения. Поздравить Альфред Дуэй с днем рождения? Человека, который, кстати, имеет прямое отношение к СВО и работает оператором в зоне боевых действий. С днем рождения. Да, ну это так,
лирическое
отступление. Да. Идем дальше. И вот это норма. Ну, для них это теперь норма. Она насаждается повсеместно. Поэтому относительно заявлений Камерона. То есть, любые цели на территории Российской Федерации. То есть, он говорит о том, что можно и по Кремлю бабахнуть, и за оружие, которое передала Англия. С нашей стороны следует заявление о том, что мы можем вполне себе легитимно поражать цели на территории Украины, английские цели, то есть, это вооружение, и английские цели за территорию Украины. Это можно трактовать по-разному. Как удар по территории Англии, которая, в принципе, из себя исчерпала. Ну, вот посмотри на английский эстеблишмент. Да, вот именно специально говорю эстеблишмент. Да. Додик Камерон со следами вырождения, который свинью трахал, извините за выражение.
Ой.
Этот велорикша, которого, непонятно, вытащили из будки со специями, как его, Риши Сунак, да?
Так Камерон из забытия как раз Сунак вытащил, потому что у него была такая внутри как бы не очень стабильная ситуация, и он решил, что хоть на внешнем контуре у меня будет опытный политик.
Политически несостоятельны все. Садик Хан, тоже еще очередная велорикша, которого вытащили непонятно откуда, и который превращает Лондон в свинарник. Вот это нынешний политический эстеблишмент английский. У кого-то вызывают какое-то удивление заявления вот этих вот товарищей, да? Ну, вот этих вот самых, да?
Ну, другой вопрос, что... Сегодня ответ они получили, именно такой, как и должны были получить. То, что посол вышел, имел бледный вид, так скажем, да, когда вышел из российского МИД. Так вот, что же ему там сказали? Сказали ему следующее. Ответом на удары Киева по Российской Федерации с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины. То есть там также прозвучала следующая мысль. Российская Федерация будет воспринимать появление на Украине самолетов F-16 как носители ядерного оружия, вне зависимости от их модификации.
Абсолютно верно.
Ну, а что вы хотели? Вот здесь действительно, когда они начинают, когда бегает папуас Макрон с угрозами, что он сейчас ведет
он
туда...
Он не папуас, он па, но ас, но не, не, не другой.
Ас в определенных вопросах. Макрон, да, и рассказывает, что он сейчас вот-вот ведет войска, и что он вообще имеет на это право. И после этого он сейчас, вот буквально последнее сообщение, он появляется и говорит, мы не в состоянии войны с Россией. Ну, то есть, если я себе это так вижу, я могу поставлять оружие бесконечное, да, нереальные объемы, и говорить, что я не являюсь сторонником конфликта. Сегодня... И якобы эту реальность новую рождаешь ты. Вот ты сказал, и все к этому так относятся. Но так не работает, ребят.
Это политики нового поколения. Политики нового поколения. Ты смотри, сегодня...
Политики нового поколения – это «Здравствуй, Оруэлл», когда мир – это война, значит, да, черное – это белое, абсолютно. Вот это вот все. И он считает в полной уверенности, что если это он заявил, то ему никто не ответит, потому что, ну как? Они же представители цивилизованного мира.
Так там сегодня, кроме Макрона, с товарищем Си встречалась еще одна мадам, там мадам, я подчеркиваю, еще одна мадам с Макроном встречалась, это Урсула фон дер Ляйен. И я думаю, вот именно, вот именно поэтому присутствие товарища Си заставило его дать вот заднюю, как сейчас говорят. Мы такого не говорили, мы этого не посылали. А то, что там находится французский легион, а он может сказать, это ЧВК вообще. Это не регулярные войска Франции, да. Но как будут развиваться события дальше? Интересно.
Вообще появление Урсулы фон дер Ляйен на встрече с представителем, с лидером Китая, это такой, мягко говоря, плевок в сторону Китая, потому что ее там ненавидят. Китай славится тем, что он довольно сдержанно... Нет, он довольно сдержанно относится к политикам, всегда как бы максимально выдерживает нейтралитет. Но ту прессу, которую получила фон дер Ляйен после того, как она ровно год назад приперлась с Макроном в Китай, а улетала оттуда, я напомню, обычным рейсом, потому что ее проигнорировали.
Скоро вернемся. В багажном отделении, наверное, вылетала с собаками и кошками, да.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Здесь интересный момент. Пока, значит, Урсула фон дер Ляйен наслаждалась встречей с товарищем Си и Эммануэлью, значит, Шольц и Олафа катали на бронетранспортере по Литве. Это такое вот зрелище.
Ой,
это...
он повторяет путь Лист-Трасс. Абсолютно. Та плохо закончила, как мы помним.
Та каталась в Эстонии, значит, в шлемофоне таком, да. А этот нет, этому даже шлемофон не дали, отсвечивает его... Вот эта лысина, и на машинке он едет. Но самое интересное, что в этот же момент в одно из хуторских литовских хозяйств впилился гигантский воздушный шар с эмблемой Евросоюза. Там 7 человек пострадали, говорит, серьезно достаточно. Вот это все знаки. Вот, ну, правда, я верю в знаки. Это все в знаки. Какие-то... Вот этот... Вообще, посмотрите вот этот ролик, найдите. Он у меня на канале есть, «Эхо Москвы». Вот это, насколько... Это канцлер Германии. Какая-то вот эта улыбчивая головешка, которая высовывается из этого люка на фоне этих военных ними. Зачем вы все это делаете? Вы же смотритесь убого. Вы хотите символизм какой-то показать миру, что вот это ваши границы, то есть это Литва. Она... Да нету там ничего уже в этой Литве абсолютно. Это выжженная территория благодаря той же Германии, где горбатятся эти литовцы на них, понимаешь? А уже и там безработица.
Это все пририсованные... мышцы Макрона.
Абсолютно.
Ты же помнишь фотосессию?
Да.
Он уверен, что если мы прифотошопили там какой-то бугорочек, значит, на нужном месте, то он сразу крут.
Хорошо, силиконовую грудь себе не прифотошопил. Понимаешь, я уже жду, это будет следующее.
Я думаю, может быть, не все видели, что опубликовано. Макрон, кстати, повезет, по крайней мере, Си будет во Франции до 10 мая. А он его повезет в Прованс. Прованс. Там в город какое-то там село, я не знаю, как именно назвать, в общем, там жила его бабушка. А он зациклен на
бабушек. Которая умерла от позора за своего внука. Она узнала, кто ее внук, ориентацию, и умерла. Знаешь, да, эту историю?
Нет.
Да. Красная шапочка принесла ей пирожки, уже практически донесла. Но бабушка уже крякнула от позора за своего внучка. Продолжает.
это случилось сразу после свадьбы, внучка. Ну да ладно. Так вот, якобы там будет какая-то особо дружеская атмосфера. А что хочет человек? Человек хочет, естественно, прогнуть максимально си по тому, чтобы, естественно, по внутренним какой-то вот по своей торговле, то, что они называют перепроизводством. Угу. Там Урсула угу. уже тоже вот слюнями брызгала, говорила, что давайте вот уважать друг друга и прекратите заполнять наш рынок. И с таким же, естественно, но в более деликатных, я думаю, выражениях, потому что Урсула, как мы знаем, она не следит за тем, что она говорит. Почему, кстати, вот провалился ее визит год назад в Китай?
Ляпнула.
Потому что она сначала понадавала интервью, рассказала, как же она будет угрожать Китаю, как же она там его заставит что-то сделать. Но когда у тебя заставлялка не работает уже, то очень странно вот стараться как-то вот натянуть саму на глобус.
Значит, риторика западной прессы перед визитом Си во Францию. Практически все западные газеты, ну, европейские, я имею в виду, они заявили следующее. Макрон будет давить на Си Цзиньпиня в вопросах. И там перечень вопросов, да, потом шел. Теперь, ребят, во-первых, ну, у Макрона действительно не выросла давилка, чтобы давить на Китай. Они боятся за что? Франция прекрасно на примере Германии видит, к чему приводит вот этот союз с Соединенными Штатами Америки, вот эти поцелуи в засос. То есть, если Мерседес уже ушел в Китай, BMW уже крупнейший завод находится в Соединенных Штатах Америки, а Франция производит далеко не мало. Это производственная страна, они производят и Citroën, и они производят и Renault, у них и Moulinex, у них много компаний, которые, в принципе, сейчас, как и немецкие компании, переживают далеко не лучшие времена из-за скачка цен на энергоносители, из-за кризиса перепроизводства. Лен, ну, по большому-то счету, кризис перепроизводства наступил давным-давно.
Дело в том, что, опять же, если мы возвращаемся к заявлению Урсулы фон дер Ляйен, вот крайним, который она недавно сделала, она там говорит, что мы будем защищать свой рынок, и вот, ну, как бы мы будем препятствовать тому, что от нас большой бизнес уходит, да, большое производство уходит.
Так
большое производство бежит прежде всего из-за чего? Из-за того, что энергоносители выросли в разы, что это невыгодно, просто невыгодно.
Так вы же взорвали все северные потоки.
Вот.
Вы же вот это тот самый случай, который целиком и полностью иллюстрирует поговорку «пилить сук, на котором сидишь». Вы же сидели в прекрасных условиях, да? Я имею в виду вот северные потоки. Вы производили, вы как-то развивались. Теперь все, лавочка закончилась. Я почему упомянул Citroën и Renault? Они сейчас все в шоке, вот эти концерны европейские, да? От этой там стоят же заградительные санкции во многих странах на китайские автомобили. Но это до поры до времени. А китайцы наращивают производство, они наращивают мощь, они перекупают лучших дизайнеров, технологов. И понятно, что автомобилестроение европейское под угрозой, потому что Мерседесы уже далеко не те, роверы и так далее. Вот и все. Боятся они. А как ты прогнешь? Там одна уже приезжала, госпожа Милли, в Китай. Попыталась прогнуть. И...
Нет, ну, причем Си, он готов, он знает, что им предложить. Он готов предложить им инвестиции. Франции нужны деньги, если мы говорим про Францию. Если бы она думала реально о своей национальной безопасности и о своих национальных интересах, она бы нашла точки соприкосновения. Там действительно могло бы у них получиться очень взаимовыгодное сотрудничество. Но судя по тому, что приперлась, извините, Урсула еще вот на эту встречу, то там будут учитываться общие европейские какие-то интересы.
Конечно.
Тоже. И это, считай, равно в скобках пишем США. Ну, ты
Конечно.
Же понимаешь, как это все. А поэтому, насколько договороспособен сейчас Макрон, и вот это вот, они очень любят слово «давить». Но я еще понимаю, когда
Привыкли.
Оно из уст американцев как-то, да, исходит. А когда вот эти товарищи, мне очень странно. Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое давление для того, чтобы положить конец действиям России на Украине, сказала фон дер Ляйен.
Но... дело в том, что видишь как, Соединенным Штатам Америки не удается уже давить. Мы с Леной посмотрели перед эфиром короткий отрывок экстремиста и террориста Гарри Каспарова. Когда-то он был чемпионом мира по шахматам, 13-м. И вот он что говорит? Вот они подумали, что они великие, да. Вот Байден, все эти... А посмотрите, одни поражения. Афганистан – поражение, Кабул – Да? Газа – поражение, Украина – поражение. То есть уже Гарри Каспаров, как Лена сказала, сломался.
А он сломался, потому что это же вот, ну, такой яркий представитель крысы, который понимает, крыса, что корабль тонет.
Абсолютно.
А на чьих бюджетиках они все там висят, мы тоже понимаем прекрасно. Так что вот сейчас эта риторика
крыса
будет звучать чаще и чаще.
Крыса все-таки же это Блинкин, а это крысеныш такой.
Ой, Блинкин. Здесь,
значит, Антон
можно...
Блинкин.
Антон Блинкин. Можно сказать, эротический контент. Я услышала это так.
Лена, осторожно. Пошла по лезвию, Лена.
Да, сейчас ни один Блинкин не пострадает после нашего эфира. То, что я вижу и слышу по всему миру, это постоянная жажда американского участия, американского лидерства. Доминируй. Можно сказать, слышит Антоша Блинкин каждый раз, когда приезжает куда-то. И даже те страны, которые в тот или иной момент жалуются на то, что мы делаем, или которым не нравится та или иная политика, по-прежнему хотят нас. Говорит, ты хочешь тушу Блинкина?
Ты знаешь, вот с одной стороны смешно, а с другой стороны прискорбно. Как деградировала американская политика, ну, как деградировали американские политики. То есть, там роль личности сведена к нулю. Ты посмотри, вот он несет абсолютную ахинею. Он прекрасно знает, что Америку ненавидит практически весь мир. Но это факт. Это не придумки. Американцев ненавидят практически весь мир. Их ненавидят и французы, и немцы. Их ненавидят в Южной Америке. Но это правда. На протяжении долгого времени, на протяжении всего существования этой страны, может, были какие-то отдельные периоды. И вот он об этом заявляет, он заявляет абсолютно другое. Понимаешь? То есть вот эта параллельная реальность, о которой мы говорим. Ты думаешь, он не знает об отношении к ним? Он же видел, как его встречали в Китае. Ну, ты меня извини, по-моему, американская...
Его так встречают везде.
Везде.
Мы вспомним, как в Саудовской Аравии он сидел,
да,
там где-то в приемной. И вот этот метод челночной дипломатии, который они выбрали, а это опять же... И вот мы тоже как-то это уже, конечно, обсуждали, но все же мы понимаем, гегемон раздает указания просто поднятой бровью. Вот просто
абсолютно
взглядом, силой мысли. А тут, когда бегает, как вот, значит,
он
нечистый
летает
веник каждый день, да, там куда-то, и вот эта челночная дипломатия, которая, ну, мягко говоря, не очень эффективна, мягко говоря. И то, что он как на работу летает в Ближний Восток,
вот,
и,
вот,
в принципе, мы как видим, что, ну, как-то застопорилась, да, вся вот эта история, которая...
Нет, смотри, раньше американцам хватало одного полета. Какому-нибудь государственному деятелю хватало одного полета, чтобы, грубо говоря, порешать вопросы. Сейчас он действительно вот как челнок мотается между странами, пытается что-то решить. Но у них же вот на носу, можно сказать, выборы. Посмотри, какая сейчас ситуация еще с выборами складывается. Они, значит, они не исключают возможности, что Байден снимет свою кандидатуру. И кто на пост президента будет баллотироваться?
Жена Обамы.
Ну, или муж Обамы.
Или муж Обамы. Но это, на самом деле, очень странная история, потому что ее периодически прокручивают медиа, и здесь, опять же, ее вбросили в обсуждение, запустив сначала фоточку, где она, пардон, муа, в нижнем белье, но это, скорее всего, правда, какой-то плавательный костюм у нее.
Это я видел.
В непонятной позе, да. И вот снова запустили сначала вот эту вот кампанию по обсуждению, какого все-таки женщина
пола. Зато хороший круг по интересам будет. Жена Шольца Брита, там такой чистый муж. Дедушка Брижит и, значит, Мишель. Прекрасно, просто великолепно. Я, честно говоря, за.
Я какое за. Прекрасное будущее.
Да, да. Мы остаемся с вами, не прерывать.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
Бобр курва, как кричат польские товарищи, да, у нас.
Сейчас вызовешь кого-то из потустороннего мира. Боюсь спросить даже кого.
Нет, это видос снимаю. Слушай, польский депутат Томаш Шмидт попросил политического убежища Белоруссии.
Белоруссия. А он депутат, по-моему, юрист какой-то.
Он и судья.
Судья.
Но
да,
здесь
да.
Дело вот в чем. Значит, Шмидт работал в воеводском суде Варшавы, также возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей Польши. При этом неоднократно подвергался преследованию за свое мнение. Мнение у него какое было? Не стоит идти на поводу у Запада. Польша имеет достаточно серьезную историю, какие-то традиции, не нужно размываться и так далее.
Говорил он о том, что активно втягивает войну.
Значит, глава МИД Польши Сикорский заявил, что шокирована информация о польском суде, который намерен просить политического убежища в Белоруссии. А знаешь, в чем самый интересный момент? Он, значит, заявил, что вполне возможно, значит, вполне возможен военный конфликт, да, между Белоруссией и Польшей, ну, то есть между Россией, Белоруссией и Польшей. Но заметь, Сикорский прекрасно понимает, чем закончится для Польши возможное противостояние с нами и с Белоруссией. И он решил, что Белоруссия ему будет все-таки ж как-то безопаснее. Понимаешь? А вообще, конечно, вот эта риторика польского руководства, я когда Дуду слушаю, ну, это, ну вот зачем ты ведешь страну на погибель? Разместите ядерное оружие у нас. Это же не просто риторика. Но они возьмут и разместят. Причем Дуда два раза давал уже заднюю, а потом говорил, ну, из Америки, видно, звонили, скажи еще раз. Он говорил еще раз.
Там же внутренние даже у них были какие-то несостыковки, потому что один заявил, потом МИД это опровергал, потом они, ну, было ощущение, что они действительно разные персоны курируются из разных мест, потому что как-то долго у них не было в товарищах согласия. И недавно, опять же, Сикорский сказал, что, ну, его спросили, что ж там с введением войск, кто будет, не будет. Он говорит, нет-нет, это все исключительно для создания такого ощущения неопределенности.
Они думают, что они в игрушки играют.
Да. Да,
вот такое впечатление, что они заигрались в компьютерные игры и перенесли, и думают, что вот эта вот компьютерная реальность виртуальная, да, ее можно перенести, значит, в мир реалий наших человеческих, и ничего за это не будет. Вот, министр обороны Италии призвал к перемирию Украины, к мирным переговорам РФ. Вот здесь очень интересно. Значит, теперь единственный способ разрешить этот кризис – вовлечь всех сначала перемирие, а затем мир. А это что так раньше-то не звучало из уст министра обороны Италии таких заявлений?
А знаешь, почему они зазвучали?
Это понятно.
Потому что сейчас Столтенберг очень однозначно намекнул, что, вы знаете, а нужно все-таки повышать вот этот взнос в общую казну, и нужно довести его до 2%. Италия сказала, что они такой процент вытянут, по-моему, к 28-му году они называли.
Да.
Пока они не могут. А им, в общем, сказали деньги на бочку. Вот примерно так.
Знаешь, кто в этом плане красавцы? Республики Балтии, страны Балтии, они уже по 3. Ну, то есть все равно все мрут, уезжают, да. Они говорят, сколько надо, таким проценты будет. Медицины нет, дорог нет.
У Кая Каллас, интересно, у премьерши Эстонии еще две почки или уже одна?
О,
я не понимаю,
мне рассказывали
куда
они берут
деньги. 3% ВВП уходят на оборону.
О ее комсомольском прошлом. Там, оказывается, такая была комсомолка.
Почки подпорчены?
Ой-ой-ой, там все в порядке. Так, поэтому... Поэтому, да, вот итальянин заявил, сначала перемирие, а потом мир. Вот молчал-молчал, потому что оружейные закрома уже практически опустошены. Действительно, Италия не самая богатая страна Евросоюза, скажем так, да, в силу каких-то традиций, сиеста-фиеста, как в Испании и так далее. Поэтому, ну, есть о чем задуматься. А Ли Страсс вот заявляла, вот если вспомнить заявление этих вот товарищей. Бывший премьер Великобритании Ли Страсс заявлял, я думаю, что применение ядерного оружия – важная обязанность премьера. Я готова сделать это. Ты с таким лицом и мозгом должна делать только одно. В туалет вовремя ходить, и все, не забывать.
Остальные. Видно, были эксцессы, опять же, судя по лицу. Но на место премьера рвется очень и Кэмерон. Мы же понимаем, что он тоже не просто так активничает по миру, и он бы не прочь вернуть себе должность, которую он занимал, по-моему, с 10 по 15 год.
Пасьянс. Значит,
тогда он не пережил Брекзит,
да,
что он выступал против. И...
Додик, да, будет? Ну, там Додика еще не было, да, в примерах? Вот этот был Виларикша, который сейчас...
Ну, смотря что подразумевать под словом Додик, а так там были
Додик
все.
Додик на блатном жаргоне, ты поняла, да? Mm-hmm. Ну, вот, да. Это
значит, был.
Был, да.
Да.
Там такие были, да.
Ну, и то, что касается денег, то, что действительно уже как-то все хотели бы что-то поиметь от этого вклада под названием Украина, действительно денег туда вбабахали кучу, и оружия, и всего на свете, и просто каких-то даже политических надежд, когда там же тоже масса вот этих вот молодых европейцев прости господи, думали, что они вот просто громко лая, там где-то периодически рыпаясь, чуть выпендриваясь на, в сторону России, они какие-то получат политические очки. Нет. Получается, что ноль. И здесь...
Они получили одно большое очко на всех, все вот эти балтийские страны. И что с этим очком делать, они теперь не знают.
Понимаешь? Но инвесторы спрашивают, такие где деньги, понимаешь? Кредиторы Конечно. Украины теряют терпение, хотят добиться выплат процентов по долгу, сообщает газета The Wall Street Journal. По Знаешь, информации как... газеты, ага. если сделку с кредиторами заключить не удастся, то Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся долговые каникулы. А кто все это подписывал? Подписывал это товарищ-наркоман под названием Зеленский, а товарищ-наркоман под названием Зеленский 21 мая становится полностью нелегитимным.
А вот что дальше будет? Да? Ну, давай вот смоделируем.
Ну ситуацию. Вот судя по информации, которая сегодня из
наши опубликовали, продлить.
Что они в поисках.
Нет, они...
Знаешь, как пишут статус в активном поиске.
Стоп.
Так вот, в активном поиске нового президента, по крайней мере, так говорит наша разведка, и сказали сегодня, что ведут переговоры с Ермаком, там вот несколько, естественно, Кличко, куда же без Златоуста нашего, ну и несколько вот таких же огрызков, таких же персонажей, которые рядом
Стоп, трутся. Они же хотят продлить военное положение.
Да.
Речь идет об этом. Если они продлевают военное положение, что они говорят снова, что мы откладываем выборы президента?
Так вот говорят, что они с этим уже опоздали, с этим решением. Сейчас с юридической точки зрения никак им это уже
Я
не поможет.
Я тебе скажу следующее. На мой взгляд, Ермак или Кличко... Это будут те же тестикулы, только в профиль. Абсолютно ничего не изменится.
100%. Но дело в том, что на Зеленском завязаны все финансовые потоки. И, как говорится, все работает
нет,
пока.
Нет, нет. Я никогда не забуду, вот эту сценку, когда Зеленский обращается к Ермаку, это написано, записано камерами наблюдения, и Ермак ему пальчиком так показывает «сюда иди». Вот сюда иди. Там решают совсем... Лен, давай так. Будучи в агрегатных состояниях постоянно, под какими-то веществами, заниматься финансами невозможно. Тебе любой человек скажет. Он никакого отношения к финансовым потокам не имеет. Кроме того, что он получает свою долю.
Финансовые потоки разные. Вот в чем вопрос. Но... Если Кличко – это, считай, Германия, а кто-то – это Британия, кто-то – это да, американцы. Понятно, там у всех свои, там масса интересантов.
Да.
И вот эта внутренняя грызня, да. она, это нужно найти компромиссного какого-то персонажа до этого момента, компромиссным персонажем
Залужный! Он опубликовал недавно фотографию, да, с 26 метров или с 25 он, значит, попал в гильзу, да, в гильзу
Чем?
Попал. Выстрелом.
Ага.
И написал, есть еще порох в пороховницах. Его же в Англию сейчас...
Его пиарят. Нарисовали да. какой-то страшнючий мурал в Киеве. Вот его публиковали. Ну, это жуть кошмарная. Ну, в принципе,
а и так нормально. А что ты от них хотел? Они нормально через давным-давно уже не пишут и не
На
рисуют.
На каком-то блочном да. обшарпанном доме.
Поэтому...
Ну, в общем, что еще сообщили в СВР. Американцы установили контакты с Порошенко, Кличко. Негласная работа идет с Ермаком, Залужным. И бывшим спикером Верховной Рады Разумковым. А мы помним, с Разумковым перед
да.
своим увольнением, отстранением, так скажем, от дел, встречалась Вика Нуланд. Когда,
да,
ты
да,
помнишь,
да,
позорное
да,
ее вот
да,
это
да,
ночное
да.
выступление, где-то ей там вынесли какую-то скамейку, она перед ней дебатировала. В общем, потом вернулась домой, и ее вот торжественно сняли, отстранили от дел. Так вот, какие-то решения, по всей видимости, какие-то выходы на определенных персонажей ищутся уже давно. Это
Но он сейчас начал
не сейчас началось.
Но он начал сейчас видосы пилить опять из бункера на каком-то белом фоне, нести абсолютную ахинею.
Человек, который говорит, что Бог носит шеврон
это вообще...
Украины, мне кажется, должен быть, во-первых, признан да, психически официально нездоровым.
Да.
Вот.
А ты видел, он в этой вышиванке же... У нас, кстати, знаешь, оказывается, я бы хотел запилить...
В вышиванке и на зеленке, потому что...
Я хотел запилить картинку через искусственный интеллект, да? Вот в этой вышиванке.
Искусственный интеллект сломался.
Нет, он не сломался. У нас же есть известная компания, да, которая заполонила все своими продуктами. Так вот, он не дал дал мне сделать эту картинку, написал, у нас правила не позволяют. Ну, мало ли президент Зеленский обидится, да, вот на эту кампанию, на шедевром она называется, вот это вот. Обидится, пришлет какое-нибудь письмо. Они не дают делать такие вещи. Вот, понимаешь? То есть, вот это цензура от и до.
Ну, а про колонки, которые
до сих пор не могут понять, чей Крым. Она не говорит до сих пор, Алиса, чей Крым, абсолютно. Так что да, ребят, вы как поработаете со своим искусственным интеллектом, а то он у вас вроде бы искусственный, но дегенеративный какой-то.
И время двух стульев, как кажется, уже активно заканчивается. Часики тикают, да, товарищи, поэтому...
Мы скоро вернемся.
Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
А мы выходим на финишную прямую. Да, кстати, у меня концерт 5 июня в Магнус Локус. Приходите, будет весело. Лена тоже будет. Вот, автографы.
Лене тоже будет весело.
Будут сюрпризы, да. Ну, я что концерт упомянул? Юрий Шевчук, он тоже концертирует.
Юр музыкант.
Юра
не уже только, не музыкант?
Уже не музыкант, нет.
Да нет, вроде он поет что-то,
поет,
шевелится.
Поет. А лидер группы ДДТ, значит, выступал в Дубае. И вот что он заявил со сцены в перерывах между песнями. Он рассказал о двух исторических концепциях, которые... любят упоминать историки. Первая концепция, это значит прямая речь. Первая концепция – это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной хреновиной. Тут другое слово, не совсем печатное. А вторая концепция – то, что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения и вам предлагаю, заявил в Дубае музыкант Юра. То есть, как бы Юра за революцию, Юра за кровь, Юра, который...
Юра за революцию в Дубае, мне интересно.
Вот именно. Понимаешь, будучи в Дубае, там, приняв на грудь, прекрасно проведя вечер на сцене, призывать к революции. То есть, вот этим своим поступком, ну, он до этого уже наговорил, музыкант Юрий Юлианович Шевчук... на мой взгляд, перечеркнул все свои поездки в Грозный, все выступления перед нашими солдатами, потому что сейчас наши солдаты гибнут на линии соприкосновения, а Юрий Юлианович Шевчук их попросту взял и предал. А вот эти слова, которые сказаны про революцию, вы вообще себе можете представить? Страна сейчас действительно находится на изломе. В стране очень тяжелый исторический период. И вместо того, чтобы страну поддержать, он предлагает молодежи, ну, это же на молодежь рассчитаны слова, выйти на улицы и совершить революцию. Я думаю, что вот этот запрос, который поступил перед эфиром в органы, значит, правопорядка о том, что проверить стоит бы...
Да, попросили проверить по статье о публичных призывах к экстремизму.
Ну, я считаю, что это место имеет...
Также певца отдельно попросили проверить на предмет иностранного финансирования. Плюс, как и другим оппозиционерам-релокантам, ему могут запретить въезд и концерты в Арабских Эмиратах. И здесь мне интересно, а мозг есть?
Нет.
Нет?
Нет.
Потому что до этого из Дубаев попросили пресловутую группу Би-2, а еще кому-то там закрыли, запретили выступать. Иноагент Галкин получил торжественный пинка под пятую штуку.
Моргенштерн
получил. Да, вот как раз из-за того, что они политизируют свои концерты. Выступать, петь ради бога. Дебатировать здесь, понимаешь ли, со сцены? Нет. Страна явно описала свои требования. Ну, то есть это очевидно. И когда перед тобой как минимум три артиста из Российской Федерации, кто-то, пусть условно, получает пинка под зад за то, что они выходят с какими-то политическими лозунгами, ты выходишь, делаешь то же самое, при условии, что у тебя не так много мест, где ты можешь выступать, абсолютно, потому что они же таскаются не перед местными жителями, естественно, а перед мигрантами российскими и другими.
И
бывших постсоветских, да, республик все там, они очень много, и казахов, и разные другие представители. Но ты вообще понимаешь, что тебе перекроют последний кислород?
Это новая появилась линейка у нас, дуболомы, да, вот Дубай, дуболомы, это тем, кто запрещен.
Не то, чтобы я переживала о его судьбе, мне, честно, плевать, просто интересно, Лена. Это кто-то перебивает финансово, ну, то есть вот тебе там заплатили за то, чтобы ты вышел и сказал, что это срезонирует, это где-то услышат, или вот зачем?
А я тебе объясню. Зачем? Вот ты сказала, а мозг есть, а мозга нет, и не только в плане того, что он перерубил себе, перерубает, вернее, вот этот канал для выступлений в Дубае. Мозга нет вообще. Дело в том, что портвейн и вещества различные, они мозг сушат.
Приводят к деградации личности.
Да, это правда. А то, что он деградировал... Вот смотри, Юра музыкант. Я помню, прекрасно еще в армии служил, когда появилась песня «Не стреляй», да, про Афганистан. Потом у него была неплохая такая романтическая песня. Такой утяжеленный КСП у него был, я бы сказал. Вот, про осень много было песен. Про осень песня 1, про осень песня 2. «Черный пес Петербург». Были хорошие композиции, были душевные стихи, написанные, видимо, при созерцании питерских парков, укрытых дождями осенью. Это прекрасно. Да, я помню эти... Вот сидишь у окна, смотришь, и моросит дождь, ты наливаешь тоже, что ты пишешь. Я, кстати, первую книгу свою реально по большей части в Питере написал. Вот. Понимаешь? И было-то неплохо все. А потом Юру потянуло в высокое. Юра решил стать во фронт со всеми вот этими. Би-2, Гхамбаха, Гхамбаху. Я же читаю вот, что они пишут. Ты вот права была, как ты говорил, абсолютно свой мир. Они пишут, что группа, допустим, «Ногу свело», она подросла в Америке.
Вширь.
Я, до чего она подросла? Что она колбасит по клубам, которых собирается 200 человек, наркоманов упоротых и алкашей? Это она подросла? Группа Би-2 подросла. А группа Би-2 что-нибудь выпустила? Они там должны остались за концерт, который не прошел на арене ВТБ. Причем много миллионов рублей. В чем они подросли? В интервью, вот это вхождение по интервью, трясучки вот этой наркотической.
У него депрессия, как он сказал.
Депрессия.
Как не в себе. Я пью таблетки, говорит, у меня депрессия.
Мне кажется, как-то вы действительно слишком в свой мир окунулись. Тут еще Глуховский, этот экстремист, которому 8 лет отгрузили, его, значит, Козырев пиарил. А выдающийся писатель и мыслитель современности. Ну, опуститесь на землю. И Юрий Юлиан Шевчук, он решил составить им компанию. Я считаю, что не от большого ума. Юрию Юлиановичу уже лет сколько? За 60-ник. Пора включать, да, какие-то процессы мозгодеятельности, если можно так выразиться. А он нет. Он пошел, вот, попер против нас. Ну, в принципе. Он революции хочет.
Попер против своей основной аудитории. Вот что удивительно. Ну, как бы, история успеха. Знаешь, вот там, куда ни ткни пальцем, везде история успеха. Вообще, в принципе, после того, как там какая-то кучка маргиналов этих уехавших купили себе 10 бутербродов с икрой, и потом еще, значит, это все щедро снимали на все возможные фотоаппараты и на все возможные видео, смотрите, как мы хорошо здесь живем. Вот после этого вопросов не должно возникать. Ну, там...
Я тебе тогда же сказал, что это те же колбасники, только 30-40 лет спустя, когда Незлобин снял красную икру на Брайтоне, что она продается. Да? Еще бы шпроты снял, где написано «проверено равинатом», там, рижские шпроты. Это действительно так, там проверено равинатом, рижские шпроты продаются. Там что только не продается. Но если ты хотел нас удивить красной икрой на Брайтоне, то ты полный идиот, ну никак по-другому. Еще сходи, сними колбас 40 сортов и сыров синтетических, и мы за тебя порадуемся, понимаешь? Это колбасники. Это люди, которые... Вот я, допустим, почитал отрывки из новой книги вот этого экстремиста Глуховского, которую он выложил. Ну, там...
У тебя крепкие нервы.
Там сумасшедшая ахинея. Но там сумасшедшая ахинея, и он комментирует еще свою книгу, он дал запрещенному Deutsche Welle у нас, значит, интервью. Там есть обо всем. Там есть обо всем. О тоске, да. Но там только исключительно материальное. Мы комфортно жили. То есть, я не говорю, что тоска по родине должна быть, я вижу каждую ночь березки и так далее. Там нет о духовности вообще ни слова. Там все вот эти все фразы вкладываются в одну. Нас лишили...
Их лишили заработка, и здесь
простите,
они...
Простите, пожалуйста.
Будьте здоровы, Михаил, растите большим.
Старость не рад. Спасибо, Леночка.
Вот,
да.
Косвенно подтвердил то, что сказал. Но это правда, это действительно правда. Они переживают, у них самый... Только. Это их личный кризис, только. Потому что отодвинули. Мы же часто говорим, что там очень много случайных людей.
90%.
Шевчук, как к нему не относись, он реально музыкант.
Не,
он
музыкант,
большой музыкант.
Музыкант.
Но
музыкант.
Также много всякой шушеры, а-ля Глуховский, экстремисты, иноагенты, террористы, все на свете. Ну и просто очень плохой писатель. И вот эта шушера, она понимает, что один раз так в жизни ее сложилось, что вот они вырвались, они где-то там через случайные схемы, через какие-то случайные
знакомства. Подвинув всех.
Да. Вот. А второй раз это уже не произойдет.
Но мне, честно скажу тебе, мне вот где-то в глубине души, хотя я не был никогда фанатом ДДТ, но мне обидно, что вот он занял такую позицию.
Мне обидно после того, как я поехала к ребятам общаться, и они действительно очень многие говорили, что слушают его музыку.
Конечно.
И ты понимаешь, что он сейчас нужен, но в том своем варианте, вот в том изначальном.
А сейчас он предал. Предал. И по-другому никак не скажешь. Предал тех же ребят, которые верили в него и слушали. Вот это вот. И мне действительно обидно. Обидно. Потому что, ну, Шевчук в русском роке – это явление ДДТ.
С другой стороны, все, что выпущено, все, что спето тогда, оно уже не зависит от автора. Оно уже живет своей жизнью, поэтому нового ничего не появилось, достойного.
Елена Оя, главный редактор «Абзац Медиа».
И Михаил Шахназаров, генеральный директор «Абзац Медиа», были сегодня с вами. Подпишитесь, пожалуйста, на нас на всех площадках и ВКонтакте, Рутюб, Телеграм.
Спасибо большое за внимание. Будем с вами. До встречи через неделю.
Пока.
Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.